Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня четверг, 13 июля. Время 21 час 3 минуты в Киеве. Такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим. Назвали его «Славянские народы в НАТО». И будем вот обсуждать как раз эту тему, вообще прошедший саммит, через призму, собственно говоря, указанной темы. У нас сегодня, наконец, Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, привет, рад тебя видеть.
Да, Марк, я приветствую тебя, приветствую всех наших зрителей.
Наших зрителей, их больше 7 тысяч, уже почти 8, и почти 3 тысячи поставили лайки. Спасибо, друзья, что вы этот четверг проводите с нами, но нам важна и ваша помощь для того, чтобы этот эфир посмотрел как можно больше народу. Пожалуйста, ссылки на него все-таки не поленитесь. В своих разместите аккаунты в социальных сетях, группах, сделайте это такое одолжение, поставьте лайки, ну и, конечно, подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Очень важно, чтобы вы это все делали, потому что, ну, как-то сейчас лето, оно, особенно те, кто нас смотрит не из Украины, в Украине не до того, конечно, а в других местах люди как-то пассивнее к этому относятся, ну, понятно, лето. Но поэтому надо это компенсировать активностью аудитории, так что не примените этой возможности воспользоваться. Ну вот саммит прошел НАТО, причем я считаю, он, в общем, для Украины в целом, я его оцениваю как вполне себе дающий надежду, там, новый шаг к вступлению, и многие оценивают это так, что следующий год саммит в Вашингтоне пройдет, в это же приблизительно, наверное, время плюс-минус, как раз пригласят Украину, скорее всего, ну, все будет зависеть от хода военных действий, от событий политических, связанных с этими войной, ну, пригласят НАТО. И вот удивительное дело, да, я хотел с этого разряда, знаете, мы как-то затрагивали эту тему, но вот мы к чему подходим, собственно говоря, что раз за разом из Москвы звучат возгласы о том, что англосаксы, Западный мир, все вот они как бы порабощают восточные славянские, прежде всего, народы, объединенные общей историей, там, цивилизации, еще бог знает чем. Причем отголоски идут от панславизма, панславянства еще 19 века, всех этих идей Данилевского, Леонтьева, других, с перекидыванием на Александра Третьего, певца этого славянского единства и помощи славянам, да, и вплоть до советского времени, там, от Сталина и Путина нынешнему, как, в общем, защитнику славянских народов. А удивительное дело, большая часть славянских народов уже олицетворяют собой этот самый коллективный Запад. У них разные роли, разные масштабы, разные возможности, но без каждого из этих народов, в общем, немыслим этот коллективный Запад. Вот подтверждение тезиса. Смотри, достаточно звучали негативные заявления из Вашингтона, ну уж казалось бы, да, значит, главной страны НАТО, главной страны коллективного Запада, там, в отношении, что Украина не готова, ей нужно будет пройти все стандарты и так далее. И это против мнения, в том числе и главных славянских государств, там, та же Польша и ряд других, о том, что надо Украину немедленно принять в НАТО. И вот смотри, как смягчилась эта позиция. Как слышат американцы и все остальные западноевропейцы, эти народы, малые, большие, но, в общем, европейские народы, с которыми не просто считаются, а боятся. Боятся даже их расстроить, боятся даже пойти с ними сильно в разрез, ищут консенсуса, компромисса. И эти компромиссы, очевидно, и видны. Да, и то, что ПДЧ отменено для Украины, и то, что гарантии предоставлены без ПЕКИ, ну и много чего еще. О чем это свидетельствует? Ведь с приходом Украины в НАТО на следующий год, если такое состоится, и сейчас идут маневры с Сербией, и не исключено, что Сербия будет одним из главных кандидатов, и это при том, что вот, ну, понятно, Финляндия и Швеция, как вошли быстро, они народы не славянские, но вот останется за вычетом этих двух стран, а я думаю, что так оно и будет, фактически только Беларусь и Россия, которые не состоят в этих коллективных отношениях с западными странами в коллективной безопасности системе. Удивительное дело, тогда получается, кто изгой-то? Кто, собственно говоря, против идет хода истории? Интеграции западной цивилизации, коллективного Запада в единое целое, в котором, оказывается, этническое начало, оно не определяющее. Потому что ты посмотри на нынешнюю Америку или там на нынешнюю Германию, Францию или других стран, тоже, знаешь, тезис о том, что они чистые франки, галлы там, эти, значит, немцы, а американцы это какие-то наследники англосаксонской британской империи, но это уже совсем как-то выглядит, мягко говоря, да. Риши Сунак, представляющий Великобританию, индус этнический, да, ну и так далее, кого не возьми. Вот удивительное дело.
Барак Обама, да, тоже.
Ну, там, да, он, конечно, англосакс-то тот еще, конечно, да, да. Он англосакс англосаксом, всем как бы пример, что называется. Ну, вот как ты думаешь, как вот цивилизационно, исторически трактовать, что, оказывается, отщепенцем-то, изгоем-то являются как раз те, кто тянут на восток, тянут куда-то не туда, куда
должны эти славянские народы тянуть. Давай не будем обижать восток. На востоке там сейчас все в порядке, там есть Южная Корея, там есть Япония, там если там.
Но мы имеем в виду не их, мы имеем в виду не их.
Но мы имеем в виду, конечно, не их, но все-таки я думаю, что сейчас, ну я вот живу в Париже сейчас, вот уже 4 месяца почти, я могу сказать, что как-то вот насчет Франции тут вот и надо ее еще иногда поискать. Вот эту коренную Францию-то, она не так сразу видна. Невооруженным глазом можно и не заметить. Вот. Поэтому я шучу, конечно, я там не иронизирую, но мир поменялся. Вот уже нет там никаких вот этих этнических, национальных границ, они все размыты. Но таков мир. Потому что появились возможности путешествовать, появились возможности преодолевать информационные границы, появились возможности летать и так далее. То есть появились какие-то другие системы коммуникации людей. Ну все, хватит там держаться за славянские корни, за русский мир. Да чушь это собачья. Есть два типа, ну может быть что-то еще третье, но два главных типа устройств государств. Демократия и диктатура. Ну условно говоря. Где-то больше, где-то меньше, где-то там переходный период, где-то там обратно кто-то пятится раком. Вот. И, естественно, там мы видим вот этот процесс. И он не имеет национальных границ. Он не имеет национальных границ. Вот нет там национальных границ, какой-то славянский, там племена бывшие, так сказать, там вывлечшие из берлог когда-то давно. И вот они там имеют какой-то особый менталитет. Ни хрена подобного. Обрати внимание, вот всем говорят, Россия там не может быть демократизирована и так далее и тому подобное. Да чушь собачья. Просто чушь собачья. А мы берем Восточную Европу, которая все время была там либо под Россией, либо под каким-то диктаторскими решениями и прочее. Когда-то, да, у всех, вот когда были вот эти там этносы и так далее, когда у всех все было одинаково, были цари, были князья, были феодалы, были там вассалы, кого там только не было, не было демократии. Как только появилась демократия, как только появляется свобода гражданина, его права и свободы, все меняется. И поэтому там, ну, понятно, в семье не без урода, да, там вот есть мудак Орбан, Вити Орбан, который там сидит на газовой трубе до сих пор и стрижет купоны. По крайней мере, мне так рассказывали болгарские, кстати говоря, депутаты, я много раз об этом говорил. Вот. А так-то в целом НАТО отражает демократию, лагерь демократии и защищает демократические ценности. И кто примыкает к этому лагерю, вне зависимости от их истории, этноса, там, происхождения, разреза глаз, цвета кожи, там крутизны волос и прочее, прочее. Вот, ну, значит, вот они привыкают к лагерю демократии. А кто не привыкает к лагерю демократии, пятится раком в Средневековье. Беларусь, Россия, какая-нибудь Туркмения. Китай, к сожалению, идет сейчас назад в маоизм. Там, я не знаю, во что еще он там упрется. Вот. Ну и можно провести еще пример. Посмотри, что там произошло с Афганом. Куда они пошли? Там американцы им настроили школу, настроили университет, настроили мостов, настроили больниц. Они не настроили только институтов, которые должны были все это удержать, обеспечив нормальную жизнь. Вот это беда и проблема американцев. Дают деньги и, к сожалению, миндальничают. Дал деньги, требуй, чтобы институты были, которые будут удерживать демократические ценности, права и свободы человека. Поэтому Украина – это типичный случай. Страна, которая строит демократию. И строят, я считаю, успешно. Да, у них есть проблемы в Украине. Да, у них есть коррупция. Да, у них есть местничество. Да, у них есть там какие-то остатки клановости. Да, у них там есть территориальные проблемы, где-то разница в подходах. Но в целом страна идет по правильному магистральному пути, строит демократию. Самое главное, что она строит, это сменяемую власть. И она на правильном пути, она станет обязательно членом Европейского Союза, членом НАТО. Потому что НАТО обрел смысл. Путин-то молодец, герой, ему же надо дать орден НАТО за его развитие. Огромный гигантский вклад в развитие НАТО. Вообще я бы на месте сейчас бы прям Столтенберга с визитом в Москву с большой звездой Героя НАТО прилетел бы и сказал: Владимир Владимирович Путин, все 30 там с лишним государств НАТО тебе челом кланяться, потому что ты и дал вот понимание, для чего вообще НАТО-то нужно. НАТО вот нужно тот, для того, чего не хватает Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций прекрасно говорит, замечательно выражает озабоченность, принимает, лепит одну резолюцию с другой, и ни хрена не может предотвратить войну или защитить права и свободы народов. Вот НАТО должно защищать, наверное, права и свободы всей демократии, всего демократического лагеря, стать мышцами международного сообщества и выполнить вот эту историческую функцию. А кто уже сейчас какие корни имеет? Ну, бывал я и на Западе, в Беларуси. Там тут полно польских корней, литовских корней, европейских корней. Чего ж там дурака отвалить? Этот замок стоит, забыл, как его, под Киевом, замечательный, который там отражает вот эту историческую эпоху, когда там была Речь Посполитая, и там были литовские, и там были какие-то еще, значит, страны Западной Европы там прекрасно управляли этими территориями. Украина то же самое. Тоже там все это смесь цивилизаций, и европейских цивилизаций, и прибалтийских цивилизаций. Чего там только не было, начиная со скифов. Поэтому все это устарело. Все вот эти разделения на народов. Ну вот ты, Марк, живешь немножко там подальше от Парижа.
Да.
Там, наверное, может быть, как-то видно, что это Франция. А в Париже так не видно. Париж это интернациональный город. И тут никто, по-моему, по этому поводу не комплексует. Ну да, бывают проблемы. Я вот два дня назад был, в том числе по нашим с тобой делам, в мэрии Парижа. Сидели, мы разговаривали с руководителями, так сказать, которые... Я говорю: слушайте, ну, конечно, тяжело, сочувствую, у вас такие вот беспорядки. Она говорит: господин Гудков, да не бери это в голову. Ну, у нас все время что-нибудь случается. Свободная страна. Слишком много свободы, но мы и не собираемся ее ограничивать. Вот ты думаешь, что вот эти беспорядки самые были такие крутые, а вот я думаю, что желтые жилетки ничуть были не слабее. И мы, говорит, и этих пережили, с этими договорились, и с этими договоримся. Все будет нормально, потому что основа у нас все-таки уважение к правам и свободам человека, и это все в конечном итоге понимают, что свободная страна. Вот и все. И вот мне такой ответ дала женщина, кстати говоря, вот помнишь, она была у нас на заседании клуба, она, оказывается, героической биографии имеет. Она занималась всю жизнь в рамках Amnesty International, правозащиты. Она прошла вот эти все самые страшные горячие точки, центральноафрофейские войны, и Кубу, и Венесуэлу, и Афган, и там, чего только она мне не рассказывала, когда мы с ней сидели. И права и свободы, ключевой, там, кто их соблюдает, те в лагерь демократии, а кто их не соблюдает, назад в прошлое. Путин – изгой. Лукашенко – изгой. Ну вот, нужно надеяться, что там все-таки в Китае мозги включат, не будут превращать страну свою в оплот средневековья. Надеюсь очень. Надеюсь на это, потому что огромная страна, конечно, будет большая трагедия для всего мира, если там победит опять-таки тоталитарные всякие режимы, и все это пойдет какой-то там демократии, да при их там мощи экономической, да ядерном потенциале. Там это даже не Россия. С безумным Путиным, который там боится Пригожина и по любому поводу сдрыскивает, так сказать, сбегает с Кремля и там все из себя корчит какого-то там мача. Вот. Поэтому нет, я считаю, что процесс идет нормальный, интернационализации, демократизации. Если мы возьмем карту прошлого века, я вот тоже отставлю такую идею. Два века ключевое противоречие, противостояние диктатур и демократии. Ключевое противостояние. Но 20 век, все диктатуры, их, во-первых, было намного больше, они и в Европе были, они были доктринальными. У кого там была безумная идея господства одной нации, у кого там была идея какого-то своих, так сказать, только своих фашистов, у кого была идея военного коммунизма, насаждаемая жутким террором во всем мире, они были доктринальными, эти диктатуры. А сейчас криминальные диктатуры противостоят демократии. Путин вор, Путин бандит. Лукашенко упырь кровавый. Там мы берем дальше всех, перечисляем и смотрим, что там клейма ставить на всех этих солнцеподобных луналитих диктаторах. Негде клейма ставить. Совершенно четко идет противостояние права и криминалитета. Я вот как раз опять возвращаюсь к беседе в мэрии. Мне вот это, уважаемый, так сказать, руководитель управления, с которым мы с тобой знакомы, порассказывал, оказывается, что там все мафии мира, я этого не знал, пасутся в этом треугольнике, где производят там кокаин и прочие наркотики, как у себя, так сказать, там в огороде. И русская мафия, и русское правительство. У нас Министерство кокаиновых дел, да, там на самолетах фигачит. То самолет Патрушев принадлежит, то Лаврову, то и так далее. Вот. ИГИЛ там. Всякие вот эти все отребьи, все там. Вот в этих золотых треугольниках, где они занимаются. Это же криминальная диктатура. Коррупционная. Наркомафия, как сказать правильно, наркомафия. То есть, это, ну, это же у них вот, контрабанда, наркотики. Это же все занимается, так сказать, государственная власть вот этих диктатур. Она все это контролирует, все себе стрижет в карман. Я был поражен, когда вот мне 2 дня назад рассказывали о том, как там работает русская государственная, российская государственная мафия. Ты говоришь, ты почему там думаешь про Венесуэлу? Думаешь, нефть? Да нет. Там, во-первых, оказывается, золота много, а во-вторых, там еще больше наркотиков. И поэтому, когда там российская поддержка, мы видим, оказывается, там не ребята. В чистом виде криминальная диктатура. Поэтому все, хватит. Должны быть четкое разделение на демократии и диктатуры. И альянсы, подобные НАТО, невзирая, как говорится, на все прочее, должны защищать общие мировые интересы. Вот этого локомотива прогресса и демократии, который движет цивилизацию вперед. Ну, извини, что так долго.
Не, нормально. 16 с половиной минут, мы уже в эфире, и почти 27 тысяч нас смотрят. 8500 поставили лайки. Тем, кто присоединяется, как обычно, толчками у нас это происходит. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться на канал
Фейгенов. Вот потреблять наркотизированный звук.
Да, да.
Немножко горло. Никак не могу получить.
Ну, дело такое. А вот смотри, все-таки возвращаясь к этому важному тезису, это ведь пропагандистский тезис, который использует Кремль против любой интеграции, потому что до конца ведь непонятно, она же иррациональное требование, что даже этот мудак Медведев его озвучивает на предмет того, что это такая красная линия, такая толстая, такая жирная, что Украина ни во что бы то ни стало не должна оказаться в НАТО. То они говорят, это вопрос безопасности России. И, кстати, ты знаешь, некоторые люди здравые начинают вторить и говорят, ну а как, ну конечно, а как конечно, почему конечно?
А что конечно, даже... что НАТО на кого, на когда НАТО напало, что ли?
Да, 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 да.
Где, так... хоть приведите хоть один раз.
А это даже не надо, они говорят о просто системе безопасности, которую они как понимают сами. Они ее понимают так, что подальше от наших границ. Каких границ, куда границ. Если занимать 1/8 части света, то всегда у тебя с какой-то стороны будет что-то в виде военного блока, военного союза. А доброжелательно, недоброжелательно, это как повернется история.
Подожди, вот Китай вообще врагом. Марк, подожди. Вот да. Я перед тобой сидит человек, я не знаю, наверное, ты тоже принимал участие, но перед тобой сидит человек, который еще там на заре своей депутатской деятельности принимал участие в переговорах с НАТО. И да. Идея была тогда построение Европы от Атлантики до Тихого океана. И резкое сближение Советского Союза, России и НАТО, вплоть до построения общих систем, мы проговаривали эти темы. Еще, по-моему, даже Рогозин там не был в НАТО послом. Проговаривали темы возможности, допустим, строительства общей противоракетной обороны, общей системы там, безопасности и так далее. То есть, на самом деле, вопрос о том, что Россия могла быть в НАТО, при построении ей нормальной демократической системы, вообще он был, как бы так сказать, ну, нормальным вопросом. Россия могла стать и членом Европы, и членом НАТО при одном условии. Нужно было строить демократический институт и строить нормальное государство. Но так Путин же свернул с этого пути. НАТО было готово с Россией укреплять отношения по очень многим ключевым, важнейшим стратегическим направлениям. Я сам сидел на этих переговорах, как зампред Думского комитета безопасности. Пару раз меня посылали, там предлагали. Ну, в смысле, я участвовал в делегациях, которые там озвучили определенные идеи и мысли. И нормальный был диалог. Абсолютно нормальный. Поэтому ну, так никто ни на кого не нападал. НАТО ведь занимал какую позицию? Не лезьте к нам, мы вас не тронем. Ну, так оно и было. Кто войну начал? Ну, конечно, Путин. Безумный. Полгода врал нам, что вот какие-то учения, загонял туда на учения войсковые части, вплоть до Дальнего Востока из Тихоокеанского флота. За что он снял этого командир Тихоокеанского флота? За то, что кто послал его, так сказать, людей превратить квалифицированных там офицеров, матросов на кораблях, боевых, боевых частях, боевых расчетах, в обычных пехотинцев. Совсем они с ума сходили. Поэтому тут как раз НАТО-то не было нашим врагом. И был Совет НАТО России. И были абсолютно там серьезные контакты и переговоры на будущее. Поэтому кого там Путин пугает? Он это прекрасно знает. Он уже был президентом, когда я участвовал в этих переговорах, вот первые годы. Так что он это все прекрасно знает, его докладывает каждый шаг. И он не тогда еще думал об этом, что ну да, типа, я поправлю немножко, потом иду, буду великим, любимым человеком, отдохну у Берлускони. На виллах он собирался там у него отдыхать вместе с семьей, с дочерью, что по пару вилл купили у Берлускони там, что известная информация, я фамилию знаю, кто покупал для него эти виллы. Это совсем другой клинкор был. Это просто Путин стал диктатором. Это Путин сошел с ума. Это Путин начал кровавую войну против соседей, которые, в общем-то, у нас одна история, по большому счету. А чего теперь он обижается? Какое НАТО? Кому там пугать? Это только идиоты сейчас могут сидеть и говорить, да, НАТО придвинулось к нашим границам. Ребята, да слава богу. Да это хорошо. Чем ближе оно придвинется, тем быстрее Россия станет нормальным цивилизованным государством и войдет в это НАТО. И будет противостоять, не дай бог, там какой-нибудь огромной стране, которая вдруг потеряет, так сказать, разум и станет угрозой всему миру. Так будет проще гораздо. Демократии не воюют. Вот известный тезис сейчас в Европе. Не воюют демократии. Они договариваются, всегда находят общий язык. А воюют и развязывают войны как раз вот эти отмороженные диктаторы, тоталитарные, вот эти вот отморозки, вот, которые там луноподобные, солнцелики, затмевающие, так сказать, собой там звездное небо и прочее, прочее, прочее. Вот эти вот отмороженные ребята, которые удерживают власть путем войны, они устраивают мировой бардак. Откуда там войны в Африке идут? Вот каждый год идут страшнейшие, кровопролитнейшие войны в Африке. Что они там делят? Власть они там не отдают. Узурпировали власть и сидят там по 30 лет, по 25 лет, по 40 лет. Ну и наш вот теперь тоже уже 24-й год сидит. Или уже 24 почти, да? Вот они все, вот эти упыри, которые не хотят отдавать власть никаким образом, захватив ее, они являются источниками войн во всем мире. Что там, в Венесуэле, диктатура. Ну, посмотрите, что там творится. Посмотрите, что Северная Корея творит. Там сейчас проходили эти партийные собрания, партийные суды над теми корейцами, кто недостаточно драматично плакал при смене, при смерти предыдущих этого дебильного вот этого правителя своего. Недостаточно драматично плакал, недостаточно хорошо плакал, когда там какой-то упырь скончался. За это там сейчас людей гнобят до 3 лет в тюрьму, какие-то работы, а за все любое, за все остальное там смертная казнь. Ну что, вот это мы же видим, что происходит. Мы говорим НАТО. Поэтому никогда НАТО никому не угрожало. А вот сейчас оно должно стать, на мой взгляд, современными мышцами мировой системы и мировой архитектуры безопасности. Но я надеюсь, что после войны это произойдет. Кстати говоря, на мой взгляд, вот драматически, вот я понимаю, я эмоции украинского народа понимаю. Ни в коем случае там не критикую. Но вот не имеет значения, когда Украину примут в НАТО. Вот большого значения. Вот примут Украину через полгода после войны, через год или через два. Ну, никакого значения не имеет. Имеет сейчас значение только одно. Как быстро и с какой ценой Украина может выиграть эту войну и завершить ее победой. Вот это ключевой момент. Вот, на мой взгляд, вот на этом сейчас надо сосредоточиться. И военные эксперты о чем говорят? Вот я их внимательно, как раз вот так получилось, что перед нашим эфиром слушал военных экспертов. Mm-hmm. Они говорят, да, Запад, молодцы. Они установили паритет. Ни одна армия не может наступать, и никто не может там оккупировать чужую территорию. Ну, какие-то происходят локальные действия, какие-то движения, да, в целом, да. Наверное, в Украине сейчас ситуация получше, поперспективнее. Но почему нет эффективности большого наступления, говорят военные эксперты? Должно быть хотя бы 20-30-кратное преимущество в технике, в боеприпасах, в технологиях и так далее и тому подобное. Не в людях. В людях не может Украина, да? Дайте Украине на 20-30% больше, чем у врага артиллерии. Да, на 20-30% дайте больше танков. На 20-30% дайте больше систем ПВО. На 20-30% дайте больше систем авиационных. ракет.
Угу.
И тогда вы увидите результат. А фиг ли вы, извините, дорогие господа, на Западе жлобничаете? Вот сейчас говорят, там большие деньги идут на Украину. Да большие деньги пойдут тогда, когда Путин победит. Триллионов не хватит.
Ну да, да.
Потому что там такое в мире начнется. А там какой-нибудь... А все же скажут, Путин победил? Супер. Значит, что для этого нужно для того, чтобы решать силой все вопросы? Надо ядерное оружие? Срочно делаем, скажут. Все бросятся делать ядерные бомбы. И начнут, значит, силой решать территориальные споры, грозя вот этим ядерным оружием. Чтобы остановить это безумие, сколько триллионов долларов потребуется? Я не знаю. Может быть, и ничего не поможет. То есть сейчас вопрос такой, не победят Путина, Украина и Западная коалиция. Ну и все. И привет. Никакого мира не будет. Будет 21 век веком возможного самоуничтожения цивилизации. А почему нет-то? Может, он такой закон. Сейчас еще искусственный интеллект на подходе. Вот сегодня я читал огромную статью, там, что делать с этим. И куда это все может привести. Но пока еще он не в военной сфере, хотя уже и военный тоже используется. А ведь там человечество ловить нечего, если искусственный интеллект осознает свою силу и получит, как бы так сказать, способность. Ну, новую форму разума фактически. И кому она будет принадлежать? Китайцам? Или иранцам? Или арабским реакционным режимам? Или Путину? Кому? И что тогда будет с человечеством? Тут очень много проблем, очень много вопросов. И вообще, на самом деле, мир находится вот на грани. Если сейчас демократии не победят, если они сейчас не накажут агрессора, если они сейчас не поставят крест на военном решении вопросов, на возможности военных решений вопросов, мы получим бардак страшный и страшный хаос во всем мире. Вот сейчас надо, тогда можно говорить и о сокращении ядерных арсеналов, и о сокращении ядерного клуба, и реорганизации системы Совета Безопасности вообще всего ООН, и значит, придании международной коалиции, международным объединением силовых функций, чтобы не было больше этих войн, бесчисленного количества войн. Вот тогда да. Вопрос решается кардинально. Тут вообще ничего не жалеть нельзя. На карту поставлена судьба человечества. Украина просто оказалась случайно на этом. Ну, как бы так сказать, история судьбы такая. Вот она привела ее, что Украина оказалась прям вот в самом пекле истории. Так получилось. Но теперь уже надо выигрывать. Проигрывать нельзя.
Не, однозначно уже слишком много на это поставлено. 33,5 тысячи нас смотрят. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. А мы продолжаем, уже мы полчаса почти в эфире. Тогда давай вот в контексте обсуждаемого вернемся к тому, что происходит с российским руководством военным и политическим. И все, что мы видим. Вот буквально сегодня опубликована информация в американской прессе о том, что Суровикин действительно отстранен и... возможно, даже арестован. Ну, форма ареста там не уточняется в такой степени. В Лефортово ли он, не в Лефортово, не в этом сути. Но и там десяток с генералов отставлено. Более того, буквально накануне, там за несколько дней, выступил Песков, заявивший о том, что якобы 29 июня, спустя 5 дней после вот этого неудавшегося фейкового мятежа, была встреча Путина с советом командиров ЧВК «Вагнер», самим Пригожиным, который якобы там присутствовал. Но так он заявил. Так он заявил. И на фоне всего этого, буквально вчера, вот я цитировал эту новость, да все ее видели, о том, что техника вся, почти 2000 единиц ЧВК «Вагнер» передана на баланс Министерства обороны. Ну, то есть, если вы в каком-то виде собираетесь сохранять, во-первых, ЧВК «Вагнер», зачем вы забираете всю технику? Тоже алогично, да? Даже если вы на ее место там поменяете Пригожина, поменяете название, но все равно, если вы не расформировываете это соединение, то зачем вам, собственно говоря, ну, не знаю, так сказать, забирать технику к себе? А, в принципе, процесс уже идет по нарастающей, там и контракты с контрактниками ЧВК «Вагнер», с Минобороны подписаны, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но в целом ситуация предельно нестабильная, потому что последствием этого так называемого мятежа Видимо, стало понятно, что есть вот эти настроения в армии. Теперь они выявились, и они на разных уровнях. От солдата в окопе до вот этого Попова, командующего 58-й армией, который сейчас, значит, сделал повестку, сейчас все обсуждают его аудиозапись, которую выложил один из там депутатов кремлевских пропагандистов Гурулев. Но, тем не менее, сама запись это есть, и, видимо, вещь это расхожая. То есть в армии думают так многие, что их там подставили, не додали, люди гибнут, коррупция, плохое управление и так далее, и так далее. То есть получается, что проблема шире. Ну, мы понимали это, но теперь мы раз за разом получаем этому подтверждение. Если действительно, представим, что Суровикин не сидит в Лефортово и не арестован, но если с ним работают, если его, так сказать, там через проиграв пропускает с ним работать департамент контрразведки, там, не знаю, представители ГРУ или там еще кто-то, то все равно он, генерал-полковник, значит, тем не менее, находится под какой-то следствием, опалой или там действиями, которые должны выявить его лояльность. Вот выразимся так, там, заговор, не заговор, это кому как понравится. То есть получается, что понятно, что все это следствие неуспеха армейского. Да? Если бы взяли Киев за 3 дня, так что обсуждать, победители не судят.
Да,
а сейчас на кого-то надо повесить все, понимаешь, 17 месяц, на кого вешать-то? Эти, те, кто наверху, внизу. То есть ты считаешь, насколько ситуация стабильная и к чему она может привести?
Я вообще считаю, что ситуация взрывоопасная.
Ну, ага, так.
Вот я хочу просто, чтобы наши зрители, я понимаю, что мы с тобой на одной волне, мы это понимаем, да, но хочу,
ну,
чтобы
да,
еще
да.
вместе с нами при наших рассуждениях присутствовали все наши зрители. Вот смотрите, что происходит. По большому счету, вот этот генерал, как он утверждает, я прослушал внимательно его запись, сообщил, что на самом деле происходит на фронте.
Ром, если то, извини, так... что мы все время говорили, все там полтора года,
да,
только и говорили.
Да. Мы все... Да, то есть он опять в очередной раз подтвердил то, что говорил Пригожин. Ну, по большому счету. То есть он идет по пригожинскому пути, но он штатный, он доверенный генерал Министерства обороны, командующий армией, который, в общем-то, там прошел все то, что там можно было пройти. И при этом он еще выступает за войну, за победу. Типа, я с вами, братцы, мы там в честь павших наших, мы должны там завершить и так далее. То есть он вовсе не голубь, он ястреб.
Ну,
но
да,
о чем ястреб. Говорит ястреб? Что на фронте жопа, что мы ничего не учимся, что потери огромные, что мы там все погибаем, да, что там контрбатарейной борьбы нет, того нет, этих комплексов нет, ничего нет. И когда он рассказал об этом, доложил об этом министру, нет, начальник генштаба.
Начальник генштаба, да.
Министр, не дожидаясь суток, в течение дня, как он сказал,
снял.
Еще день не закончился, а я уже был снят. Они не хотят знать правду, они ничего не хотят знать. Это вот результат. И дело даже не в генерале. Генерал сбунтовался. Ну, по большому счету. Он не имел права, а уж тем более в период войны, компрометировать армию. Его сейчас должны навешать статьи, посадить, закатать в асфальт. Не в этом дело, Марк. Тут ситуация для Путина вообще, извиняюсь за выражение, пипец. Потому что другой генерал, пропагандон завзятый, так сказать, там бывший командующий, там еще худший ястреб. Еще,
он сказать, замкоманд. Там... Если Гурулев, он был замкомандующим. Да, он никогда не командовал.
Что делает Гурулев? Гурулев публикует это заявление о бунте генерала Попова в своем телеграм-канале. При этом он там зампред или там председатель, я уже сейчас не знаю.
Он зампред.
Зампред Думского комитета по обороне.
Да, да. Картополов председатель комитета.
Полностью зависим. Но абсолютно. Он это делает как своя позиция в поддержку Попова. То есть происходит практически сейчас негласный бунт генералов. Угу. Такая вот тихая или полутихая, почти итальянская забастовка. Когда говорят, Путин, смотри, что творит ты. Либо ты вмешиваешься как главнокомандующий, либо пошел ты вместе с ними. По большому счету, вот сейчас Путину объявлен такой бойкот. Ну не бойкот, нет, такой вот бунт такой вот пока еще назревающий. Явный раскол. Вот все, что мы говорили, что объективный конфликт между Путиным и генералами будет абсолютно при любой погоде. Почему? Объективная обстановка. Проигрыш. Кто-то должен отвечать. Либо Путин, как я все время говорил, замочит генерал, либо генерал замочит Путина. Как пойдут, как лягут карты, как пойдут дела. Вот. И мы сейчас видим, что генералы уже выступили против Путина. Сильнейший, глубочайший раскол в силовой структуре. Это же генералы, это армия, это которая воюет, это у людей там куча оружия, техники. Если мы говорим про судьбу Вагнера, ну, я слушал твои эфиры и знаю, и твой стрим,
да.
по-моему, слушал, ты говорил, что Вагнер вам, ребята, капец.
Да, так я и говорил.
Капец. Все, забудьте, история Вагнера закончена.
Не, понимаешь, некоторые спорят, говорят, да нет, они еще пригодятся, их используют. А в Беларусь, еще...
Забудьте.
А я просто хочу понять.
Забудьте слово Вагнер. Он, может, слово еще останется. Может быть, там еще кто-то останется. Может быть, Вагнер – это была личная армия Владимира Путина, где смотрящим был назначен Евгений Пригожин и получил абсолютные права действовать не по закону.
Да,
с сумасшедшим финансированием, в эксклюзивных условиях, с обалденной степенью автономии. Не будет больше такого. Все, эта история закончилась какого-то 20 какого-то, уж не помню, там июня.
24 июня, да.
24 июня закончилась эта история. Кого-то сейчас уже там постепенно вот эти по, как бы так сказать, готовящимся, думаю, что там зачисткам идут. Сначала, ребятки, оружие сдайте, патроны сюда, так сказать. Ну, а потом дальше мы пойдем.
Боеприпасы, кстати, тоже забрали. Все боеприпасы
забрали. Конечно. А как? Конечно. А вдруг, конечно.
Ну, снаряды, стреляют. Говорит, вот говорили, снаряды. Там, говорит, много снарядов. Все забрали.
Ну, они готовились воевать с Шойгу, с Герасимовым, а пришлось воевать с Путиным, который сбежал, так сказать, из Москвы при первом же шухере. И, конечно, все эти разговоры про Беларусь, это все там. Лукашенко такой же лживый, как и Песков, и как и Путин.
Ну, конечно, да.
Шот, пусть они тут зашуршот.
А вы что, это получается, их надо кто-то финансировать-то должен?
А где же шот? А шот-то нет уже, закрыт шот. Вот и все. И поэтому история Вагнера на этом завершилась. Может быть, там кто-то пойдет на фронт, может быть, какие-то другие подразделения. Может быть, даже оставят с этим названием, но это уже будет обычное подразделение вооруженных сил, подчиненное к Шойгу и Герасимову. Кстати говоря, я вообще не понимаю, как эти два обосранных с главы данного генерала еще появляются на публике. Вообще в приличном обществе.
Ну, а их, слушай, ну он их периодически их то задвигают, то выдвигают, задвигают.
Не-не-не, Марк, ну они как, я никак не могу понять. А у них вообще нет никакого не чувства там достоинства, гордости, ну там стыда, совести. Ну, вообще застрелиться можно по такому унижению.
Нет, такого
какое
нет.
Какое они точно прошли унижение, а их же не оттоптался только ленивый. Не назвал их там и толстомордами, и толстожопами, и трусами, и бездарями, и, так сказать, там, палачами, кровавыми. Кто там, все по ним прошли. И они там, отряхнули дерьмо. У нас все хорошо. Мы снова на коне. На каком коне? На обосранном.
Ну да.
Ой, извините, изражение. Я не знаю, как о них рассказывать. Я вообще жалею, что мат запретили. А как рассказывать без народных выражений? Вот как там рассказывать?
Ну, мы потом вырезаем. Вырезаем
в русском языке не могу найти слово, которое точно отражает действия Эрдогана. Вот в матерном есть, а вот в русском языке приходится десятки слов использовать, чтобы объяснить, почему он себя так ведет. Поэтому надо как-то сейчас расширять, наверное, язык, хотя бы на период войны, чтобы могли точно давать характеристику, как писал Филатов, да? У него есть там промат слова, что так,
да.
Так же написал. Так, значит, да. И люди не придумали пока, точнее языка, сейчас вспомню. Так отмечают свадьбы и поминки, нет. Так говорят на сцене и на рынке, так отмечают свадьбы и поминки. И люди не придумали пока, точнее, сочнее языка. Писал Леонид Филатов о вот этих наших народных выражениях.
Так что, ну, вот смотри, мы исходим из того, что все-таки армия как-то может пройти некий дрейф от этих лозунгов про нас плохо обмундируют, нас плохо снабжают, нас посылают глупыми приказами на фронт, до того, а зачем нам эта война? Вот мы все ждем этой трансформации, о чем мы хотим добиться. Вот мы еще год будем воевать, полтора, этих уже в НАТО примут, еще что-то. А за что мы воюем? Почему этого вопроса, либо он звучит, либо они его по-другому понимают, либо боятся его озвучить, потому что главный вопрос, а зачем мы это все делаем? Зачем мы здесь подыхаем? Потому что чем дольше ты находишься на фронте, ну, совершенно очевидно, шансы твои выжить, они снижаются кратно. Ну, потому что, ну, месяц, два, полгода, год. Понятно, что кто-то же погибает, и погибает в такой войне масштабной. И тогда зачем все? Потому что вы же ничего не добились. То, что вы заполучили, это выжженная земля, на которой не жить, не защищать ее и так далее.
Не совсем. Тут, понимаешь, Марк, в чем тут дело? Вот мы с тобой много говорим, и мы с тобой там предлагаем вариант общего плана, который позволит углубить раскол элит.
Да.
А мы вот сейчас, я там тоже изучаю эту тему со всех сторон. Ты знаешь, элиты сейчас до сих пор еще выжидают. Да, они уже серьезно подвинулись. Ну, в смысле, своем представлении о войне, о мире, о судьбе. Но они еще выжидают, они ждут, что будет. Потому что Путин сейчас выглядит не выглядит проигравшим. Ну, хорошо выглядит. Там. Украина освободила там 120 километров. Пусть 240 километров. Но Путин захватил 20 тысяч. И вот это вот и уверение Путина. Путин каждый день ведет работу в своем собственном окружении. Что, ребята, все работает на нас, они дрогнут, мы пересилим, мы переждем, мы переборем. На Западе сейчас все бросятся заниматься Украиной, потому что сейчас вбрасывается какая мысль. На Западе сейчас бросятся заниматься Украиной, потому что у этих выборов, у этих проблем, у этих там восстаний какие-то, у этих там конфликты, все бросят заниматься, и вот тогда вот наступит момент истины, и мы тут тогда будем с вами на коне. И, конечно, такие действия, как, допустим, тот же генеральный секретарь ООН, в силу хорошего воспитания, который написал письмо Путину.
По зерновую сделку.
Парень, продлим зерновую сделку, но все-таки судьба людей, голод и так далее. Он же не понимает, кому он написал письмо. Это же не человек, который...
Да, ему вообще насрать вообще на судьбу людей.
Но вот эти действия, они помогают Путину заявить с вот этим элитом, который, может, завтра бы готов был снять. Почему? Потому что они увидели, что он трус, что он сбежал, что он их бросил. И если бы там Пригожин их начал вешать на столбах в Кремле, все бы шло своим чередом. Никто бы их не защитил. Но они вот сейчас выжидают, еще до сих пор выжидают. И вот почему я говорю, что победа Украины – это вообще ключевой фактор развития современной истории. Я не преувеличиваю. Я прекрасно понимаю, что без победы Украины ничего в России не будет.
Да.
Или там ждать годами. А мы все-таки хотим еще поучаствовать в чем-то. В переустройстве страны России под названием. Вот. И, конечно, вот очень важно сейчас. И вот нельзя ни в коем случае сейчас Путину давать надежду, что он выйдет из этой международной изоляции, что ему опять позвонит Макрон, что к нему приедет Шольц, что с ним встретится в Женеве Байден. И все пойдет. Они все до сих пор в Кремле, это я точно знаю. Они до сих пор надеются, что им как-то удастся замириться, отмениться, договориться и так далее. Поторговаться с миром украинскими территориями и вернуться, как бы так сказать, ну в какой-то степени на круги своя. Они в это еще пока верят в некоторые. Это серьезно. Они еще не ощущают так, как ощущаем мы вот этот приближающийся конец. Ну, тот же Путин, ты знаешь, да, ты же сам говорил и рассказывал, что они там 3 дня гуляли на 40-летие Алины Кабаевой на яхте...
Да, я это рассказывал.
Тимченко, да, на яхте Тимченко. Но я подтверждаю, что да, тоже есть информация на эту тему.
Можно даже... почему бы ему не гулять? Вот на 40-летие своей бабы, что бы ему не гулять?
Нет, но это можно гулять и на 40-летие, и там неважно. Важно, что какой момент.
Ему чихать, а его для него все моменты одинаковые.
А ему пофигу, да.
Абсолютно, вообще. Пофигу. Нет, так он и в момент этого путча, как говорят, был на яхте Ковальчука в Питере на Алых парусах, где он каждый год был и
Марк, на Алых парусах. Не верю я, как и во встрече, вот как во встрече с вагнеровцами. Ну вот смотри, встреча с вагнеровцами.
Ну это заявил Зыгарь,
Не, нет, там заявил не Зыгарь, заявил там Индепендент, по-моему.
Не-не, Зыгарь сказал о том, что он в Питере был. Ну, я не знаю, на чем он
остался. А, нет, про Путина, да. Но я почему не верю? Потому
что, на Алые паруса, да. Про встречу это... Сначала Либерасьон написал, что якобы встреча состоялась 1 июля. А Песков уже сказал 29. Которым мы иногда работаем,
да, французский Либерасьон.
Да.
А тут Засечкин дает. Не было такой встречи. Но есть источники, железобетонной встречи не было. И тут же Песков выходит на трибуну, как подорванный, и говорит, ребята, 29-го была встреча.
29-го встречи. Но это странно, сразу спустя 5 дней, еще вот только-только и что?
Вот я в это абсолютно не верю. Так же, как я не верю, что Путин, который в самолет улетел и пропал с радаров, а потом, по данным прилетов, вернулся в 4 часа 55 минут, я вот не верю, что он просто там слетал на яхту на Алые паруса. Я думаю, что он стрыкнул, спрятался в бункере, по правилам, так сказать, ему там звонил этот самый ошалевший от страха за свою судьбу Лукашенко. Они там начали через уговорили его начать переговоры. Путин же мог распространить этот мятеж одним звонком в пятницу, 20 какого-то там числа. Позвонил, сказал: слушай, Жень, ну-ка зайди ко мне, давай все договоримся, я все решу, но ты давай не бузи. И все, никакого бы там не было движения к Москве. Но он этого не сделал. Либо гордыня, либо страх замучил, что-то одно. И он вступил в действие, испугавшийся больше всего за свою судьбу Лукашенко. Там, говорят, Дюмина подтащил, у которого личные отношения. Я к чему говорю, что врут они все. Ну, я не верю ни в встречу с Путиным, с Вагнерцем. Я не верю, что Путин такой вот, значит, идет мятеж, люди там уже захватили Ростов, а он там на яхте, что-то там, алые паруса.
Ну, если он совсем... Не, ну, про встречу пусть они опубликуют протокольную съемку. Это все снимается с разных ракурсов. Конечно. Покажите, как вы встречаетесь. Да, покажите.
Почему не показывать-то? Если бы по Вагнеру это же был убойный этот агитационный материал. Весь Вагнер присягнул. Оказывается, они не против Путина. Путин они любят и готовы засос целовать. А оказывается, они против вот этих Шойгу и Герасимова, вот этих два ларца одинакового с лица, которые там просрали всю войну. Вот почему не показать? Почему они путаются в показаниях? 1 июля, когда им улетел Осечкин, говорит, не было 1-го. Они тут же на 29-е. А что это за две недели? Почему ничего не знают? 35 человек, с которых там под каждым креслом должен был лежать снайпер, так сказать, а второй его страховать. Если уж Путин встречался с Вагнерцем. Ну, представь, какая толпа там должна была быть на этой встрече в Кремле. Ну, да. И мы за две недели ничего не узнали. И тут вышел Песков, говорит, да, вы знаете, да мы привыкли, каждый день у нас Путин то с целым батальоном встретится, то, так сказать, заключенных все пригласит, целые там колонии. Он вообще у нас такой бесстрашный. И с Вагнерцем, ну, как бы, мы даже внимания не обратили, ну, постоянно встречи у него идут. У него же там толпы не выходят из кабинета. Ну, что они дурака валяют? За кого он нас этот Песков держит? Покажи, доказать, что Путин, кутил на яхте, когда, так сказать, там Пригожин захват по Ростов. Покажи, как он с Вагнерцем встречался, как они присягали. Или, может, они морду хотели там набить.
Ну, все. Так, морду не морду, а 42 с лишним тысячи нас смотрят, 15 тысяч поставили лайки, и не забывайте подписываться на канал. И еще одно объявление, мы уже 46 с половиной минут в эфире. Пожалуйста, посмотрите вчерашний замечательный эфир с Алексеем Арестовичем и эфир в понедельник с Алексеем Арестовичем. Мне кажется, это не безинтересно по части того, что сравнить до начала визита, в самый канун начала саммита в Литве, саммита НАТО, и с тем, как мы его проанализировали вчера, мне тоже кажется, что это было бы не безинтересно. Так что эти эфиры важны для понимания, так что те, кто их еще не видел, вернитесь к ним в течение этой недели, посмотрите. Несмотря на лето, все-таки это представляет важный интерес понимание происходящего. Так, завтра, напоминаю, у нас будет эфир с Юрием Федором, военным экспертом. Мы тоже будем обсуждать вообще готовность Запада к войне, потому что многие говорят, что Запад чужими руками воюет. Вот мы и попытаемся проанализировать, чем, как и что может противопоставить Запад, если доведется ему все-таки дойти до этой самой войны, предположительно с Москвой и так далее. Так что, в общем, это тоже будет небезынтересное обсуждение в пятницу в 21 час по Киеву и Москве. Присоединяйтесь к нам. Ну, а мы продолжим. У нас еще есть несколько вопросов буквально, которые заслуживают обсуждения. Но вот смотри, в контексте этого вернемся к Лукашенко вот на фоне всего, что происходит. Ну, вот мы начали со славянских народов в НАТО. А там ситуация и в связи с Пригожиным, там напряжение высокое. Сейчас, кстати, Украина минирует уже серьезно границу с Беларусью. Об этом было заявлено. Один из командующих направлений об этом сказал, что это сейчас происходит. Ну, наверное, тоже остерегается. Но даже если там не будет никакого Вагнера, все равно как-то границу укрепляют уже и таким образом. Плюс к тому, конечно, террор, развязанный в Беларуси, конечно, достиг уже масштабов невероятных. Вот сегодня стало известно, уже похоронили, точнее, одного из политзаключенных по фамилии Пушкин в Беларуси. Ну, наверное, никто не знает.
Да, художник.
Да, художник. И, понимаете, это внимание сложно артикулировать, потому что, ну, действительно, сейчас вот с учетом войны, когда в Украине гибнут тысячи людей, конечно, на судьбу отдельно взятого политзаключенного, кто обратит внимание, но просто взяли за мою... Ну, убили, Убили. И ситуация с Лукашенко в контексте прошедшего саммита НАТО. Замечу, там размещено, по их словам, и Путина, и Лукашенко, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. А какая-то часть обсуждений явно была закрыта, и там что-то обсуждали, и, видимо, по Беларуси тоже. Вот это как раз осталось, так сказать, за завесой секретности, скажем так. На твой взгляд, но это тоже славянское государство, и которое вот под пятой находится диктатор.
Это не славянское, это диктаторское государство.
Ну, понятно, имеется в виду народ славянский, да, значит, и вот там народ происходит то, что да. происходит, и как ты думаешь, в отношении Лукашенко и его режима какие-то решения, какие-то принимались обсуждения, вот чем отвечать на размещение ядерного оружия? Вот вопрос.
Нет, нам мы с тобой уже ответ знаем. 300 тысяч армии будет размещена на границах России и Беларуси. Mm-hmm. Это же круто. Такого, ну, просто вот, наверное, может быть, кто, ну, если наши зрители там, допустим, подзабыли статистику вдруг, но я просто напоминаю, что самые крупные армии Европы, ну, мы не берем турецкую, которая там время от времени воюет у себя там на восточных границах, это Бундесвер. Бундесвер сейчас насчитывает 196 тысяч человек. 196 тысяч вся армия Германии. Самый крупный в Европе. Ну, я Турцию не беру. Значит, 300 тысяч войск НАТО будет размещены вдоль границ России и Беларуси. Это означает, что в случае шуток с ядерным оружием режим Лукашенко будет свергнут в течение там, 40 минут.
Угу.
Вот, весь ответ. Вот и весь ответ. Это во-первых. Во-вторых, ему не принадлежит ядерное оружие. Ответственность за применение и вообще хранение и нахождение этого ядерного оружия несет Путин. Тут дурака пусть он не валяет. Есть договор...
Не, ну так, а может это Путин валяет? Он скажет, это не я, это вот там...
Не пройдет такие фокусы, потому что есть договор 64-го года о нераспространении ядерного оружия, там запрещение применения, испытаний там есть. И там четко прописаны все принципы ответственности государства, владеющего ядерным оружием, за, не дай бог, его там применение, использование и так далее и тому подобное. Там все четко прописано. Никуда там ни Лукашенко, ни Путин не денутся. Там пойдут, так сказать, поездом, как говорится, один за другим. Поэтому тут ответ НАТО как раз очевиден. Очевиден. То есть создаем мощную группировку, и если эти сумасшедшие попытаются применить оружие или сделать что-то для его приготовления к применению, мы не будем с ними церемониться. Правильно сделали. Ну, допустим, чтобы просто не было тут иллюзий. Вся армия Лукашенко, она не насчитывает даже 50 тысяч человек. Если я правильно помню
цифры. Ну, и она там срочней, там очень такое вообще ситуация.
Да, да. Вот просто надо представить. То есть это прям прямая угроза. Тронешь ядерную кнопку, отшибем руки вместе с головой. Вот поэтому тут как раз, может, обсуждение секретное, а итоги-то совершенно понятные.
Ну, очевидно, да.
Так что с Лукашенко церемониться не будет никто. Да и поддержки у него нет. И Путин его не успеет защитить. Это он должен хорошо понимать. Если он не понимает, пусть послушает наш эфир. Или позвонит нам, мы ему объясним на пальцах.
О, да, это легко. Причем на понятных ему выражениях.
Да.
Ну что же, почти 53 минуты мы в эфире. 43 тысячи нас смотрят, 16 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы были... в этот вечер четверга с нами, послушали наш эфир, что мы там вам рассказали. И не примените воспользоваться возможностью все-таки разместить ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте лайки. Подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Вот. И ждем вас завтра. Геннадий Владимирович, спасибо тебе огромное. Ну, думаю, скоро увидимся.
Новости дадут
повод в очередной раз.
Да, всем спасибо. Пока.